Рассказы из русской истории.
В эфире радио «Спутник», программа «Рассказы из русской истории», доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Владимир Ростиславович, я вас приветствую.
Да, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У нас сегодня по традиции в студии вместе со мной Юрий Никифоров, член научного совета военно-исторического общества.
Здравствуйте.
И, да, Юрий Александрович, добрый день. И мы, как завелось у нас добрая традиция, продолжаем тему, которая была начата в субботу в эфире ГТРК, и отвечаем на вопросы наших радиослушателей в отношении лекции, которая была показана по каналу «Культура». Вот лекция у нас была посвящена Пугачеву, вот, явлению пугачевщины. Тема интересная, взволновала, как ни странно, многих. И, честно говоря, читая комментарии уже к выпуску на YouTube, ну, я местами приятно, а местами даже неприятно поражен тем, насколько эта лекция и насколько эта тема волнует наших зрителей, слушателей, подписчиков. Еще, конечно, уровень доверия разного рода мифологическим идиотизмом и фантазиям шарлатанов от истории просто поразительно. Но об этом мы сегодня обязательно поговорим отдельно. Я думаю, что надо по каждой из этих фантазий пройтись нам холёным железом, потому что ну, нельзя строить светлое завтра до такой степени извращенно, представляя наше не столь уж давнее прошлое. Юрий Александрович, как вы считаете?
Ну, естественно, устойчивое самосознание народа должно быть основано на правдивой истории.
Перед тем, как мы перейдем к вопросам, вот к тем самым, к вопросам и к ответам, я хочу озвучить телефон прямого эфира. У нас еще и традицией стало принимать звонки от наших слушателей. Номер телефона +7 495 95 95 91 2. И также пишите и в телеграм-канал «Радио Спутник». Я думаю, что можно, наверное, Владимир Ростиславович, вам в телеграм писать, да, и оттуда мы как-то будем вопросы...
Да, можно писать в мой телеграм-канал, мы будем оттуда вытаскивать сейчас вопросы.
Да.
Начнем, наверное, я думаю, так. Поскольку вопросов очень много, я думаю, что нам нет смысла пересказывать субботнюю лекцию. В конце концов, могут желающие посмотреть ее там уже в открытом доступе в интернете. Мы концентрируемся на тех наиболее интересных вопросах, которые к нам уже поступили. Будем прорываться на звонки, потому что прямой эфир все-таки на радио, прямой эфир в приоритете. Ну и на третьем месте, если успеем, то с Юрой, то те вопросы, которые будут поступать в телеграм-канал по ходу нашего эфира. Договорились?
Да,
договорились.
Да,
да. Ну, я тогда начну. Периодически слово буду Юре передавать вам. Некто Галина. Ну, комплименты я сразу опускаю. Спасибо большое. Перехожу к сути вопроса. В процессе возник вопрос. Жизнь донского казачества напоминает планы Аракчеева по созданию военных поселений. То есть был удачный образец. Почему же у Аракчеева тогда ничего не получилось? Юр, вы и я.
Ну, как скажете. Но вопрос, на самом деле, не имеет отношения прямого к Пугачеву. Но очень здорово, что люди задают вопросы и в сторону. Я не считаю, что у Аракчеева ничего не получилось. Если считать, что главной целью правительства было снизить расходы на армию, то, в общем, история с военными поселениями, ну, она стала одной из частью той военной политики того времени. И сказать, что она была провальная, нельзя. Вот. А лучше, конечно, вообще говорить о том, что сама по себе вот идея с войсками, которые одновременно и войска, и одновременно трудятся на земле, как ну, донское казачество упоминается, то это, конечно, такая вот ну, печальная необходимость России, потому что всегда стоял вопрос о том, чтобы снизить расходы на содержание армии. У нас не так много вообще материальных ресурсов было для того, чтобы содержать армию. И это в любую эпоху. И при Иване Грозном стрельцы, и пушкари. А это все были варианты, когда солдаты, военнослужащие, но они занимались одновременно и производительным трудом. И поэтому Аракчеев ну, просто продолжает некую традицию, пытаясь то же самое реализовать, но уже в новых условиях 19 века.
Вот смотрите, да, я хотел тоже дополнить, для того, чтобы понять, почему Россия всегда пыталась сложно так скомбинировать армию из нескольких составляющих. Военные поселения, там, регулярная армия, разного рода казачьи формирования, разные вот типа иррегулярные войска, там, башкирская конница, например. Достаточно посмотреть на карту и на протяженность сухопутных границ империи. Нигде в мире не было никогда ничего подобного. Ну, сравните, какая нужна сухопутная армия, чтобы защищать границы Пруссии, например, да? Или границы Англии, у которой вообще нет сухопутной границы. И ей, по сути, нужен только флот и какие-то полицейские части для поддержания внутреннего порядка. И посмотрите на бескрайние, бесконечные тысячи километровые российские масштабы. Поэтому, естественно, для уменьшения расходов на содержание армии, хоть как-то контролирующие эти границы, нужны были и казаки, и разного рода городовые казаки, там стрельцы и все тому подобное. Что касается военных поселений, то к концу 1857 года, то есть к моменту начала военной реформы и отмены военных поселений, в них проживало более полумиллиона человек. Полумиллиона, то есть 620 тысяч, если быть более точными. Это не только солдаты, но это их помощники. Те люди, которые помогали кормить и обеспечивать армию. Все это, естественно, нагрузку на казну снижало. Поэтому вот мы критикуем за военные поселения Аракчеева и Александра I. Собственно, это была идея Александра I. Аракчеев был ее реализатором. Более того, он Александра даже отговаривал от нее. Ему казалось, что это неправильно. Но когда пришел Николай, и Аракчеева отстранил от руководства военными поселениями, то вот численность солдат и поселенцев при Николае увеличилось. То есть считалось, что это дело достаточно эффективное. Вот. Давайте следующий вопрос.
Я, с вашего позволения, Владимир Ростиславович, буду периодически между вопросами напоминать номер телефона, потому что люди, ну, действительно, уверен, что будут нам звонить. Вопросы в телеграм-канал уже поступают. А номер телефона +7 495 95 95 91 2, чтобы можно было потом принимать звонки. Да.
Да, вот наша постоянная слушательница Инна Волкова задает сразу два вопроса о Пугачеве. Не могли бы вы провести краткий сравнительный анализ между Разиным и Пугачевым? Основные отличия и общие черты? Ну и кто из этих персонажей вам более симпатичен или так, менее неприятен? Mm-hmm. Правильная формулировка. Mm-hmm. Так, ну как... Вопрос мне, давайте я отвечу, Юра,
кто, потом... Да, ну, более симпатичен. Да, у меня, конечно, свое может быть.
Да. Ну, это разные люди, это разные эпохи. Их разделяет с Пугачевым более 100 лет, хотя они и односельчане. Разин – атаман, предводитель. Он большой начальник. Вот. Пугачев – самозванец. Вот. Вот поэтому младший офицер казачьего войска. Харунжи. Поэтому разница между ними на самом деле большая. Разин – это в первую очередь война, разбой, такие большие разбойничьи походы. Вот. Ну и, честно говоря, его деятельность гораздо менее изучена, чем деятельность Пугачева, потому что мы, что мы знаем о Разине, правда, что мифы – очень тонкая грань. Ну вот Разин – в символическом пространстве коллективной памяти, можно так сказать, это такая легендарная полумифическая личность, это такой исполин, глыба, а не человечество. Вот такой, можно сказать, Робин Гуд русский, только со всем российским размахом, с масштабом. Он там за брата мстил, и княжну персидскую за борт сбросил, и прочее. Пугачев – это совершенно другая история. С точки зрения тех, кто верил в Пугачева, это государь-император. А с точки зрения тех, кто не верил, это самый страшный греховник, который как бы под чужой личиной людей обманывал. Вот. Поэтому во многом это разные фигуры. Говоря о том, кто лично мне менее неприятен, знаете, я... вообще стараюсь поменьше судить о людях, которых лично не знаю. Вот. Но если говорить по результатам их деятельности обоих, то они оба крайне отрицательны. Значит, ни один, ни второй не привели ни к какому улучшению жизни крестьян, казаков, за которые они боролись, вот, а реки крови пролили в море. Вот. Я думаю, что никто бы из нас не хотел оказаться на машине времени, на пути и одного, и второго. Закончилось бы это весьма печально. Такое мое мнение.
И ну вот, да, это к разговору о бессмысленности и беспощадности русского бунта, как у вас в лекции. Это верно. Но действительно так, ну просто как можно выбирать между двумя разбойниками, кто из них менее неприятен. Но все-таки вы правы, и я согласен с тем, что Разин, конечно, он именно в народном сознании, он лишен таких явно негативных каких-то черт и коннотаций, потому что это все-таки было, ну, достаточно давно, слишком давно для того, чтобы у людей сформировалось какое-то основанное именно на документах, на источниках представление о его личности. Это исключительно, ну, такое легендарное. А следствие и допросы Пугачева, они же уже позволяют нам рассуждать о его личности с опорой на его собственные признания и хронологии восстания, о том, как кто там действовал и кого убили. Это все намного более точно и известно. Вот. Поэтому, конечно, ну, Разин выглядит вроде так более... лучше так сказать, менее негативно. Вот. Но я хочу сказать, что в данном случае вопросы, вот эти вопросы, которые вот задает эта девушка, они как раз говорят о том, что это не какие-то рутинные, вымученные вопросы, а люди реально проявляют интерес. И мне очень понравился вопрос и некоторые другие. Если разрешите, я бы вот на следующий вопрос прям ответил про четвертование-то. Потому что автор, некто Владислав, он почему-то спрашивает у вас, почему самозванец, как его могли казнить как монарха через четвертование. Мне вопрос меня удивил, потому что мне как раз казалось, что самая благородная казнь-то во всех странах Европы – это отрубание головы и желательно мечом. Вот. А при чем тут четвертование? Ну, не знаю, вот Владимир Славович согласится со мной или нет, но я уверен, что надо бы, конечно, здесь сказать, что четвертование вообще это не наша казнь-то. Ее придумали еще в Древнем Риме, когда преступников разрывали на части лошадьми. И вот она стала частью этой европейской цивилизации, колыбелью которой считается античный Рим. Поэтому в Средневековье уже во всех этих варварских королевствах это продолжалось, четвертование. Потом усовершенствовалось, когда они стали и потрошить людей в Англии, например. Вот. А у нас такая европеизация, что ли, казни, она произошла-то очень поздно, в XVI веке. А до этого у нас знали только, ну что, повешение, утопление. И то список преступлений вообще, за которые в России казнили смертью, он просто на порядок ниже. Но, кстати, Владимир Славович об этом писал еще в своей серии книг «Мифы о России», о том, что мифы об этой вот жестокости, в том числе Ивана Грозного, это все преувеличено, это чернушный европейский миф о России. Но интересный вопрос.
Да, ну, я бы тут еще добавил, что вот наиболее распространенные изуверские виды казни, они как раз присутствовали в Западной и Центральной Европе. Посмотрите, кому интересно, фильм «Храброе сердце». Вот. Как казнили, как там это звали, Уильяма Уоллеса.
Да-да-да, шотландские эти.
Да, то есть там так, с изюминкой. То есть они любили и попотрошить приговоренного, и потом как-то, значит, его четвертовать с оттяжкой, вот, и там колесование. Ну, в общем, там много всего вот, придумано было необычного. С гуманизмом вообще раньше тяжело было. Я, кстати, напомню, что, да, была казнь через расстрел, она, как правило, касалась военных. Вот, поэтому декабристы были в свое время сильно оскорблены тем, что их приговорили к повешению, как разбойников. Mm-hmm. Вот, повешение, казнь позорная считалась в Российской империи. Ну, она и довольно болезненная, но и самое главное, что она такая не очень эстетичная для тех, кто находится рядом с виселицей. Все это видит, ощущает. Вот. Расстрел быстрее и как-то по-военному звучит. Ну, Николай I, утверждая решение такого большого уголовного суда, специально созданного по делу декабристов, одобрил идею повешения, потому что это военные, которые изменили присяги. И будучи изменниками, они потеряли право быть казненными благородным способом, как подобает офицерам. Так что следующий вопрос. Некто Мау. Добрый вечер. Я ждала, это она, видимо. Я ждала с самого начала рассказа о Тартарии. Правильно ли я понимаю, что Тартарии, по вашему мнению, никогда не существовало? А как же карты, оцифрованные, опубликованные на сайтах крупных музеев? Ну, дело в том, что мое мнение здесь не имеет никакого значения совершенно. Вот, поскольку Тартарии не существовало вне зависимости от того, что я об этом думаю или не думаю. И, понимаете, значит, какие карты? Рассказываю. Карт много. У меня дома. Я когда-то собирал карты, потом бросил всю эту коллекцию, раздарил. Но собирал долго, лет 20. Несколько штук у меня этих карт еще дома висят. Но там везде есть Тартария. Причем не просто Тартария. Там есть и Большая Тартария, и Гранд Тартария, и какая-то Малая Тартария, и Южная Тартария. Вот такие билиберды картографы в те времена не писали. Тартария – это не от слова «татар», друзья мои. Тартария – это от слова «тартар». Провалиться в тартарары. Помните, да? Это ад. Ад. Оттуда из бездн ада, который начинается где-то за Уралом, исходили какие-то страшные орды. Оттуда исходили монголы, оттуда исходили скифы, да, и прочее, прочее. Эти орды набрасывались на цивилизованный мир. Значит, земля, которая была за, там находилась, за Уралом, была неизведана и неисследована. Как мы помним, еще во времена Петра I, когда его во время Великого посольства спрашивали, как там на Востоке у вас, есть ли у вас карты Востока, Петр честно говорил, что нет, есть, но очень приблизительно. Собственно, где кончается Россия, мы имеем весьма туманное представление. Не исключено, что где-то прямо переходит, непосредственно переходит в Америку. Есть и такие версии. Да. Собственно, наличие канала между Россией, пролива между Россией и Америкой, вот, которая когда-то, по легендам, опять же, открылся Семен Дежнев, было забыто. И потом переоткрыта уже экспедиция Витуса Беринга. А это уже постпетровские времена. То есть при Петре считалось, что где-то там вот такая одна бесконечная земля, совершенно неизведанная. Никаких возможностей эту землю картографировать не было. Это потом уже профессиональные картографы, службы геодезистов, негодник Муравьев, вешатель, людоед, возглавлял геодезическую службу Российской империи, посылал специальных инженеров там, десятками и сотнями по всей империи, делать точные карты новых земель. До этого все весьма приблизительно. Петр I сумел более-менее, его экспедиция обмерила границы Каспийского моря, так они произвели эффект научной бомбы, сенсации в Европе. В Европе думали, что Каспийское море совсем другое. Маленькое и никчемное, меньше Аральского. Оказалось огромным и большим. Вот. Никто, даже этого никто не знал. А это, простите, это изведанные земли. С древних времен, торговые пути из севера на юг. Поэтому вот все, что за Уралом, это Тартария. Так оно обозначалось. Это не название страны, это не название территории, это некое такое понятие. Понятие. Ну а потом разного рода жулики от истории начинают выдумывать байки о какой-то великой Тартарии, там, царе Пугачеве. И тут такой галиматья в комментариях начитался. Могу вам прочитать, хотите? Mm-hmm, Юрий Александрович, вы пока добавьте, а я сейчас найду отзывы прямо. Я их прямо фотографирую, вы знаете, скриншотчу.
Ну, вы абсолютно правы, Владимир Вячеславович, потому что здесь очень важно, что... Ну, о чем можно рассуждать на основе этих карт? Ну, об образе, о том, как, вот, какие представления существовали в Европе о вот этой вот границе между Европой и Востоком, да, Китаем, что там между находится? Вот они придумали себе такое пугало, Тартария. Потом они начали, когда пошло изучение. И когда в 17-18 веках это обозначение рисовали, надо же понимать, что это просто дань вот этой средневековой еще традиции. Они не знали, как по-другому назвать. Это потом им русские сказали, показали там какие-то карты, сказали, вот это как называется. Дань традиции. А с другой стороны, так европейцы осознавали себя, свое некое единство в противостоянии вот этому образу чужого.
Они же на стороне добра, а Тартария, это, очевидно, на стороне какого-то мифического зла.
Ну и главное, что Россия-то тут ни при чем, потому что это же не про русских Тартария придумали, это именно какая-то вот... Потом стали переносить это все на Российскую империю, но это уже политиканство чистой воды. И главное, что наша вот зрительница, которая вообще об этом вспомнила, и вот эти, я не знаю, ну, Фоменковщина это называется, это же просто, ну, очевидная подмена, это фальсификация истории в том смысле, что какое-то вот мутное географическое, совершенно расплывчатое, без конкретного понятие, оно вдруг превращается в некое государство. Но не было в реальном материальном мире никакого такого государства. Это обозначение на карте, ну, просто название этих пространств слабо изученных. Вот и все.
Вот пишет, одна из пишет наших подписчиц. Я сама видела Тартарию в британской энциклопедии. Но и не только в британской. Я говорю, у меня на стене дома висят Тартария, и не одна. Что там только не было. Шекспир называет русских тартарами. Ну, надо проверить. Может, и называет. Это опять же, о чем ты говоришь? Ни о чем не говорит. Это какие-то люди, живущие на восток, неизвестные где-то там. Вот. Поэтому...
Ну, Владимир Иславович, вот это как раз людям, мне кажется, надо объяснять, что такого рода вот абсолютное доверие к разного рода артефактам прошлого, оно выглядит очень ведь наивным. Ну и что там до нас дошел какой-то архивный документ. И любой историк понимает, что документы 100 лет или 300 лет назад составляли такие же люди, которых доверять которым просто вот в каждом букве, если ей 300 лет, не надо. Надо проверить, сопоставить, выяснить. Для этого существует как раз вот, ну, комплекс исследований, чтобы удостовериться, что в данном случае мы имеем дело с передачей какой-то информации. Какой? Весь вопрос в том, о чем это все. А так просто увидел название, ну, наверное, это было. Оно очень наивное.
Короткий вопрос мне тоже. Вот я читаю. Владимир Иславович, почему книгу о Пугачевском бунте вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Именно так вы ответили на вопрос Познера. Чем вам так дорога? Все, честно говоря, не помню, какой вопрос Познера. Может, я в каком-то интервью так и ответил. Ну, наверное, я имел в виду Пушкина. Историю Пугачевского бунта, потому что она у меня лежала в очереди на чтение, поэтому первое, что мне пришло в голову на тот момент во время этого старого интервью, что взял бы, наконец бы дошли руки дочитать. Но это было очень старое, видимо, интервью.
Это хороший выбор.
Да, у нас уже просто завершается время первой части. Я напомню, что звонить нам можно по номеру телефона +7 495 95 95 91 2. Мы вернемся к беседе через несколько минут.